она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной не привлекла бы она очей. Дика печально, молчаливо, как лань лесная, боязливо, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. И часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней течение сельского досуга мечтами украшала ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл. Склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна. Охоты властвовать примета с послушной купной дитя приготовляется, шутя к приличию, закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала. Про вести города, про моды беседы с нею не вела. И были детские проказы ей чужды. Страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердца ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг, она в горелке не играла. Ей скучен был их звонкий смех и шум их ветреных утех. Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает, и доля в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает, в привычный час пробуждена вставала при свечах она. Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена же его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона не потому, что прочла, не потому, что Грандисона она Ловласу предпочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених ее супруг, но поневоле она вздыхала о другом, который сердцем и умом ей нравился гораздо более, сей Грандисон. Был славный франт, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу, но, не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И, чтобы ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает, кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она между делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло на стать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросила. Бывало, писывала кровью она в альбомах нежных дев. Звала Полиною Прасковью и говорила нараспев: корсет носил очень узкий, и русский марш, как французский, произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, книжную Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой прежнюю Селину. И обновила, наконец, на бате шлафор и чепец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил. Во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходилась соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кое-чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить. Там ужин, там и спать пора. И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирной водились русские блины. Два раза в год они горели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод. В день Троицы, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюды по чинам. И так они старели оба. И отворились, наконец, перед супругом двери гроба. И новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верной женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин. И там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил. И долго сердцу грустно было. Пур Йорик, молвил он уныло, он на руках меня держал. Как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Он Ольгу прочил за меня. Он говорил: дождусь ли дня. И полной искренней печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения по тайной воле провидения восходят, зреют и падут. Другие им вослед идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит, их гробу прадед втеснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Пока не ступивайтесь ею, всей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я веру. Но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было бы грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет. И сохраненная судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лестная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: тот-то был поэт. Прими ж мои благодарения поклонник мирных аонит. О ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика.
Потреплет лавры старика. Ему 24 года. Он далеко смотрит. Он еще не знает, что он стариком никогда не будет. Потрепать лавры? Ну, это так, вот это невежда так. Кто-то был поэт. Но это на самом деле не то. Потому что Александр Галич, лицейский преподаватель, это еще одно подмигивание своим, авторское. Он говорил так лицеистам на уроках литературы. Ну, а теперь давайте потреплем старика. Это имелся в виду крупный классический поэт, в первую очередь Гомер. Гомер – это вообще был синоним поэта вообще. Я учился на классическом отделении, я прочитал половину «Одиссеи» в подлиннике, и я могу сказать, что Гомер – это нечто неслыханное. Несчастные люди, те, кто не знает, что такое Гомер. Это такая красота, это такое величие, такая детская мудрость, с которой ничего не может сравниться. Поэтому Пушкин знал, о ком он говорил, и ему было безумно жалко Онегина, который бранил Гомера и читал экономистов. И вот он здесь, потом Гомер – эпический поэт, первый и главный эпический поэт. И вот здесь он возникает у него в пейзаже деревни, потому что деревня – это место эпическое для Пушкина. Здесь человек не отчужден от природы, здесь он живет в согласии с ней и в повиновении ей, и у него масштабы мышление, чувствования другие, чем у городского человека. Очень многие великие полководцы наши вышли из крестьян, потому что крестьянин – человек стратегического мышления, он рассчитывает на дальние расстояния, на дальние сроки, когда сеять, когда жать, когда готовить сани и так далее, и так далее. И здесь человек живет крупно, и здесь все рядом, и прекрасное, и страшное, и грязное, и чистое. Все здесь рядом, вот вся вселенная. И язык деревенского человека, даже и в наше время, куда крупнее и выразительнее. Он не изощрен, как городской язык, но он куда крупнее и выразительнее городского языка. И у Пушкина было вот такое сердечное пристрастие к этому месту, которое называется деревня. Он сказал: «Петербург – прихожая, Москва – гостиная. Деревня есть наш кабинет». Вот все возникает здесь, самое главное. А изба? Изба – это чудо. Это такой русский Парфенон маленький. У нее есть чердак, это что-то такое уже близко к небу. У нее есть подпол, который как бы преисподняя. в середине печка, а на то ли солнце, то ли недра земли, которые греют. Это модель космоса. И вот Евгений Онегин – это не просто первый русский роман, это русский деревенский роман. 5 глав из 8 происходит в деревне. Это раз. А во-вторых, идет диалог. 1 глава – город Петербург, 2 глава – деревня. И дальше диалог будет продолжаться. Вот эти Ларины, они, в общем, недалеко ушли от крестьян по типу сознания, по душевному складу. И как бы ни были смешны они, и их быт, но там есть 2 главных места в этом описании. Но муж любил ее сердечно, во всем ей веровал беспечно. И потом, потрясающе это, он был, как сказано, он был простой и добрый барин. И, наконец, вот это смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир. Но детское, мощное, эпическое мышление, господний раб и бригадир. Но все смешное перед этим никнет. Потому что это величественно, это по-человечески. Оказавшись в деревне, вдруг главный герой как бы чуть-чуть отмывается от той пелены вещей, предметов, каких-то интересов, которые его заслоняли в 1 главе, его личность заслоняли. Вдруг мы начинаем постепенно видеть его черты человеческие. Уже личность проявляется. Вот он, как он к соседям относится, а не к нему, а он на заднее крыльцо, и там на жеребца, и от них, и от их глаз, и глаз долой, потому что ему, знаете, скучный, он своенравен, он резок, видимо. Потом там эти соседи, что он стаканом пьет красное вино, что он к дамам к ручке не подходит, это тоже. Но это, правда, еще к тому же черта, модная черта дендизма, денди. Это такой человек, который вот ведет себя не как все, не как принято. Он свободный человек. Вот не целует ручки, и все. И не говорит «нет». А говорит, нет. Но это тоже черта, какая-то черта характера. Потом, когда они встречаются с Ленским, там поразительное место. Значит, когда Ленский ему рассказывает, говорит, Онегину все было ново. Этому человеку что-то, может быть, ново оказывается. Это вселяет какие-то надежды относительно героя. Он охладительное слово в устах старался удержать. То есть уважал и жалел, так сказать, молодого человека, мальчика этого, и думал глупо мне мешать его минутному блаженству. В общем, мудрый человек, вроде не хочет портить жизнь. И еще какие-то черты, которые говорят о том, что да-да-да, вот это живой человек, оказывается, а не просто условный какой-то вот образ какого-то такого героя. Но, несмотря на это, Онегину отведено в этой главе, минимум мест, там несколько строф. Как только появляется Ленский, Онегин вытесняется из повествования, и все остальное, вот интересно, весь остальной рассказ о деревне, прежде всего о Лариных, он закутан, как бы завернут в тему Ленского. Вот начинается с Ольги, которая предмет любви Ленского, и от Ольги идет описание семьи Лариных, и потом, когда умирает, то есть когда описывается, что говорится, что умер Дмитрий Ларин, мы опять видим Ленского на его могиле. Так что все как бы замкнуто, описание деревни замкнуто в Ленском. И такое ощущение, что у автора какая-то надежда на этого мальчика есть. Это такой предтеча русских мальчиков Достоевского, может быть, такой возвышенный, такой весь мечтательный, такой чистый. Он поклонник Канта. Он воспитывался на немецкой идеалистической философии. Он цитирует Шекспира в подлиннике на могиле Ларина. Он окружен Кантом и Шекспиром, тогда как Онегин в основном Вольтером и Адамом Смитом. Два сюжета в романе. Повествовательный и авторский, творческий, поэтический сюжет. Так вот, если в повествовательном сюжете все тихо, ничего не происходит, то в творческом и в личном, в поэтическом сюжете буря. Вот посреди этой тихой долины или реки вдруг как вулкан извергается ни с того вроде, ни с сего. Вот они сошлись, волна и камень, стихии прозы, лед и пламень и так далее, они подружились. Так люди первые, каюсь я, отделать нечего, друзья, говорит автор с горькой иронией. И потом вдруг, но дружбы нет и той между нами, все предрассудки истребя. Предрассудки на том языке называют предрассудки религиозные. Именно это было терминологическое обозначение веры, предрассудок. Все предрассудки истребя мы почитаем все, и истребя мы почитаем всех нулями, а единицами себя мы все глядим в Наполеоны. И все люди двуногие твари, только орудие для достижения наших целей. Это все примет того мировоззрения, о котором идет речь. И он, когда он говорит «мы», это, знаете, есть такой ораторский прием, когда «мы» – это все, кроме меня. Здесь нет. Он здесь честно говорит, что он себя включает в это «мы». Мы все хотим быть Наполеон вот этими узурпаторами, которые все подчиняют своим интересам. Он смеется над Ленским, иронизирует над Ленским по поводу его мировоззрения как раз. И он говорит ласково очень, и с улыбкой, с любовью, с нежностью. Он говорит так, он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира нового блеска шум еще пленяли. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. То есть, разумеется, что никакой цели жизни нету. Что ничего высокого, прекрасного на самом деле нету. Что только невежда может верить во что-то высокое и прекрасное. Так бы должен был Онегин говорить. Но Онегин молчит, он умен. Он не хочет расстраивать юношу. Пускай покамест он живет, да верит мира, совершенству, думает Онегин, но не говорит. Автор говорит нам это, что он был невежден, он во что-то верил. И что ж такое получается? Автор становится на место Онегина. Как Печорин потом Лермонтов будет говорить, что лучшую часть своей души я отрезал и бросил. А здесь автор хотел бы худшую, онегинскую, как бы, часть своей души отрезать и бросить. А не получается. Наоборот, она к нему прирастает здесь. Это худшая часть. Он оказывается скептиком, таким же, как Онегин в первой главе. Очень тяжелая ситуация у автора. Потому что он понимает, что одно дело проповедь, как надо, как не надо. А другое дело, как самому этому исследовать. Как-то надо выбираться, а как? И здесь может спасти только чудо. Только вот что-то такое, что упало тебе вдруг с неба и спасло тебя. И чудо происходит. Настал момент. И вдруг с неба ему упала импровизация, которую он не ожидал.